масса тех изобретений, которые игнорируют действительно нравственные устои жизни, так они грозят человечеству просто полной гибелью. Напоминаю вам факт, когда Оппенгеймер со своей командой, там было человек 30 физиков, разработали принцип атомной бомбы, то стал вопрос, если ее применить, не начнется ли такая цепучая реакция? Не начнется ли реакция, то есть начнут обычные элементы начнут разлагаться, и все земные элементы, и Земля превратится во что? В один шарик огненный. Никто тогда не мог этого сказать. Не знали. Теперь-то мы знаем. Потом-то увидели, да, что так невозможно. Потом, и не зная этого, бросили эту бомбочку на Японию. Что это такое, скажите? Это единичный пример. А сколько сейчас подобного совершается, когда, не глядя ни на что, лишь было бы сейчас выгодно и хорошо. Соединенные Штаты не подписывают международные конвенции. Я забыл о выбросах в атмосферу, чего-то определенного количества, там, ну, предела выброса, не подписывают. Причем спрашивают, почему? Ответ – это нам невыгодно. Вы слышите? Что это для человечества вредно, что для всех это вредно, что отравляется вся атмосфера, неважно, невыгодно. То есть все ставится на что? На основу чего? Денег, которые нужны человеку до каких пор? Ну, пока он жив. А он будет вечно жить, да? Какое безумие! Вот на чем строится, если хотите, современная жизнь. Деньги, деньги и деньги. И это сейчас с огромной силой проникает. У нас же теперь границы нет с Западом. И сюда. Деньги, а не совесть. Деньги, а не рассуждение. Деньги, а не справедливость. Деньги, а не любовь. Что, вот это религия. Вот она, новая религия. Деньги превыше и милосердия, и любви, и правды, и справедливости, всего выше истины. Какая истина? Вы слышите, к чему пришли? Это высшая истина всего цивилизованного Запада, поймите, пожалуйста. И это идет, как грязная волна, накрывает и наше сознание. К чему пришли? Невольно вспоминается, когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамоне, помните, реакция какая была? И смеялись над Ним. Так что эта идея давнишняя, давнишняя. Как это такое? Да Бог – это второстепенно. Главное – мамона. Вот безумие. Подумайте. Как будто человек живет вечно на земле. Вот вам, кстати, один из аргументов, доказательства одного из догматов христианской веры о поврежденности человеческой природы в грехопадении. Умный, понимаешь, умрешь. Да, веришь? Нет, конечно, я вечно буду жить. То есть я знаю, что я умру, но моя жизнь – это все равно, это будет, это я не знаю когда, это когда-то будет. Вот вам безумие. И безумие. Так вот, социальный аргумент как раз говорит о том, что христианство как раз предлагает разумные основы общественной жизни, а не только личной, на которых можно действительно построить благополучие общества. Ну и скажу два слова о научно-философском аргументе, поскольку вам придется тоже с этим иметь дело. Прошу вас, имейте в виду, особенно, вы знаете, придется вам с кем-то из ученых людей разговаривать. Обратите внимание, Какая теория истинна? Какая? Та, которая имеет под собой факты, свидетельствующие об этом, и возможность проверки. Это так называемый принцип верифицируемости. Вот эти, хотите, два основных положения – факты и возможность проверки. С этой точки зрения посмотрите на христианство. Такое количество фактов, которое подтверждает божественность Христа и христианства в целом, если хотите, такое количество, огромное количество святых, которые поражают просто своей жизнью, их деяния, их чудеса, истинные чудеса. Возьмите только великих святых, возьмите Иоанна Кронштадтского, сколько чудес. Это просто поразительное явление. Ксения Петербургская – это чудо. Николай Чудотворец. Это же в него верят только, знаете что? Вы думаете, только христиане? Да все верят. Всех религий, наверное. Кто только не обращался к нему. Это огромнейшее количество фактов. Фактов, причем не только внешнего порядка, спасения от самых разнообразных бед, но и внутреннего порядка, перерождения человека. Есть в житиях, посмотрите, есть, когда бандиты как изменялись. Помните 12 разбойников? Бросил своих он товарищей это, и что-то в монастырь пошел Богу и людям служить. Да, очень хорошо в этой песне это так вот выражено то внутреннее преображение, изменение, которое бывает с людьми. То есть фактов огромное количество. А в отношении проверки? А проверки? Только к этому и призывает христианство человек. Ну, потрудись ты хотя бы немного жить по Евангелию. Пожалуйста, ты можешь проверить, можешь, сам. Тебе ничего не надо, сам только попытайся немножко потрудись. И увидишь. Тем более, что множество людей, которые становились на этот путь, проверяли и убеждались. Вот, это, так сказать, вот эта идея, понимаете, то есть, как говорят, доказательство истинности теории. Вот, пожалуйста, даже христианство, которое рассматривать можно как теорию, в этом плане отвечает всем принципам научного подхода. Ну и, конечно, нельзя не учитывать от последних, последнее уже время, тех множества литературы, который говорит о посмертной жизни человека. Я думаю, все-таки, друзья мои, стоит иметь вам в виду вот такую литературу, как Калиновский, например, «Переход», книжка, где у него даются не только факты, но и дается святоотеческое, кстати, понимание очень многих вещей, связанных с этими фактами. Когда отец Серафим Роуз, это замечательный подвижник, это какое-то как чудо, американское чудо, я бы сказал, вот, на наше время. Да, когда он «Душа после смерти» написал книгу, в которой как раз то же самое описывает, анализирует эти вещи. Или «Роулингс. За порогом смерти», где он описывает состояние возвратившихся к жизни, причем как описывает. В отличие от Моуди, который, ну, вы знаете книжку, это «Жизнь после жизни», Роулингс «За порогом смерти» пишет, что душа встречается не только с радостными моментами, а описывает в этой книге те страдания, которые переживает человек, совершивший тяжкие преступления в этой жизни. Он там описывает, как самоубийца, какие ужасы, да, переживает, какие страдания. Это очень интересно. Я вам говорю, это же не фантазии же какие-то. Это все пишут врачи, которые вот реанимировали этих людей, которые передают, вот просто записывают эти факты случающиеся. Говорят иногда, ну это же смотрите, как много людей, и другие ничего не говорят. Это ничего не значит, что кто-то не говорит, или кто-то, может быть, не у него не осталось сознания. Это ничего не говорит. Важно то, что говорят те, кто соприкоснулся. Вот что важно. И в данном случае нет никаких оснований для сомнений в этом, вот в этом плане. Ну вот, друзья мои, это вот некоторые положения. Отчасти я вам повторил, мне хотелось именно повторить это, поскольку у нас с вами последняя встреча. Это истинность христианства. Да, тема чрезвычайно важна. Истинность, то есть что? Божественное ли его происхождение? И вот основание, по которым мы считаем, да, и только Бог мог открыть, дать такую религию. Поскольку ничего подобного не было во всем дохристианском мире. Ну хорошо, христианство, допустим. Но почему православие? Ведь христианство что такое? Пожалуйста, сейчас христианство – это море всяких ветвей. Ну, правда, три основных – православие, католицизм, протестантизм. Но что можно сказать о том же католицизме, который насчитывает сейчас наибольшее число последователей? Это уже более миллиарда. Уже, ну, по крайней мере, по статистике самого католицизма. Что можно сказать о католицизме? Вы знаете, было бы, это нужно бы просто специально даже не одну лекцию посвятить этому, чтобы показать, что говорили о католицизме истинные святые, хотя бы нашей русской церкви, что говорили о католицизме настоящие умы. Вы знаете, это просто удивительно. Если мы возьмем хотя бы наших святых, начните хотя бы, ну, с кого? Ну, с Паисия Величковского. Затем посмотрите, если 19 век взять, Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы. Как один, что только они пишут. Их высказывания, цитаты, было бы очень полезно просто было бы послушать и прочитать. Но можно суммировать. Не обращают на такие моменты. Прежде всего, они исказили само понимание церкви. Перестала быть церковь, стал папа. Папа – одно лицо. Вот собрались кардиналы, выбрали одного. Все. Кем он сразу становится? Тем, который, выступая уже как верховный пастырь и учитель, утверждает безусловную истину. Истину, которую сам Его слова сами по себе, а не согласие церкви уже являются истинными. Вы слышите? Такое придумать. Конечно, ну, таким, я бы сказал, ореолом славы обладали кто? Древние там фараоны какие-нибудь, да, цари. Да, ну там понятно. Языческие. Здесь он, человек. Разве он не может ошибаться? Нет. Когда выступает как верховный пастырь и учитель, да, его утверждения истинны сами по себе, а не согласие церкви. Вы же проходили. Вы только подумайте, до чего можно дойти. То есть превратили папу в какого-то, не знаю, идола, что ли. Ну и титул на месте Христа. А какой авторитет? Ну что вы, колоссальный авторитет. Сами соборы, которые проходили, проходят и будут проходить в католической церкви, они приобретают свою силу только после утверждения папы. Не будет этого, собор недействительный. Один человек. Да? Он что, может быть, сверхсвятой? Нет, об этом речи нет. Выбирают одного из. Вот сейчас избрали Франческо, и все. И он договорился. Каких вещей? Посмотрите, что он делает. Умывает ноги гомиком и целует их. Как? Перед телекамерами всего мира. По заповеди кого? Только не Христа, который сказал, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И вот вы знаете, что поражает? Что люди совсем, что ли, ум потеряли? Или что? Ах, 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 папа, папа умывает ноги. Ай! Боже мой, что творится? Это же лицемерие, доведенное до вершины, до предела. Больше уже некуда. И один за другим вот такие поступки. Ну, недаром Юрий Федорович Самарин написал книгу «Иезуиты и иезуитизм». Или наоборот, вот я сейчас помню, неважно, эти два слова, в котором показывает на фактическом материале, Боже мой, что происходило в истории этого ордена. Что творилось? Орден до плаща и кинжала, как он выражается. Да. И это глава, от которой зависит учение и вероучение, и нравоучение всего колоссального количества людей. Ну, а какое уже нравоучение, какие основы духовной жизни, я вам скажу, это вообще просто уже предел. Дело вот в чем, друзья мои. Если вы обратитесь к святоотеческой литературе, то вы увидите, что там постоянно, наряду с истинным путем христианской жизни, постоянно предупреждается об опасности прелести. Это непрерывно и постоянно предупреждение. Ну еще бы. Конечно, прелесть. То есть само мнение, мнение о своем достоинстве, о своей святости, если хотите. Что ввела католическая церковь? Догмат о сверхдолжных заслугах. Тот только, кто никогда не соприкасался, может, с христианством, не понимает, что это такое. Христианин, оказывается, вполне сознательно может получить заслуги перед Богом, иметь заслуги и даже сверхзаслуги. Это противоречит всему аскетическому учению всей Древней Церкви, если хотите, всего первого тысячелетия, когда еще даже Рим не отпал. Что вы? Помните, Сесой Великий умирал и просил время на покаяние, когда собратья у ангелов, которые явились ему, когда собратья говорят, Сесой, тебе ли кается? Что он ответил? Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Пимен Великий говорит, поверьте, куда будет ввержен сатана, туда буду ввергнут я. Макарий Великий, которого называли земным богом, вот в утренней молитве, помните, «Боже, очисти меня грешного, яко николи же», то есть «никогда же сотвори их благое пред Тобою». Никогда же. Как? А заслуги? А заслуги? На это Макария не было заслуг. А я крышу покрасил и забор. И у меня заслуги. Подал 5 копеек. Услышите, извращение какое. Прямое извращение. Идея заслуг – это идея чего? Тщеславия, гордыни, то есть прямого отрицания Христа. Почему отрицание? По очень простой причине. Если я хорош, меня уже спасать нечего. Меня нечего спасать. Я заслуги даже имею. Меня только награждать можно, а не спасать. Ух, какой корень! Какое извращение! Какое проникло туда! И затем мы видим, с какой уже большой силой уже в конце даже первого тысячелетия, возьмите хотя бы Бернар Клервозский, уже 12 век, ну, до этого, но уже после отпадения, по крайней мере, такого уже канонического даже отпадения от православной церкви, что с Римом происходит, как живут, каким духовным состоянием живут так называемые святые католической церкви. Можно, вы знаете, ну, просто даже недоумевать. Просто недоумевать, как можно дойти до того, что исповедуется там. Я не знаю, может быть, кто-то когда-то у вас кто-то интересуется, может, философией, может, русской философией, может, кто-то читал Алексея Федоровича Лосева. Он особенно хорошо, но и без него это, но просто него пишет, например, о книге «Откровение блаженной Анжелы». Это 13 век. Что только там происходит. Ну вот я вам зачитаю, хотя бы вы увидите. Просто невооруженным, что называется, гладом. «Дух Святой говорит ей, дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя. Был я и с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты». Она говорит, «Вижу я во мраке», кстати, замечательно, «во мраке Святую Троицу, и в самой Троице, которую вижу я во мраке, кажется мне, что стою я и пребываю в середине ее. И припадает она к ребру Христову и пьет кровь его. И когда Христос вдруг удаляется от нее, как она говорит, она начинает кричать, бить себя. Причем это все происходит в костеле, в церкви. Монахини уже хватают ее и буквально уносят, потому что начинается истерика дикая. «Куда ты ушел, возлюбленный мой?» Блаженная Анжела. А такие великие святые, вот приходится приводить, вот, например, Тереза Авильская, это 16 век, эпоха возникновения протестантизма, как ей является Христос, какие отношения у нее со Христом. Вообще это просто, я вам скажу, это позор. Является ей Христос и говорит, «С этого дня ты будешь супругой моей». Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг. Вообще вот это вот эротизм настолько там проник буквально всю так называемую духовность католицизма. Вот книгу «Бог вы получили», там видели иллюстрации Бернини, экстаз святой Терезы. Видели? когда стоит золотым копьем. Да. Ангел, да, если можно назвать так. И она говорит, он пронзил этим копьем мое сердце, и я испытал необычайную любовь и необычайные страдания. И там показано, как она в изнеможении, в этом экстазе, экстазе находится. Ничего не видит, ничего не видит. А последняя великая святая, это Тереза, младенца Иисуса называет. Она совсем молоденькая, поступила 15 лет, уже скончалась 22 или 23 года. Все. И вот ее понимание. Пришла в монастырь, то она прямо заявила, во-первых, я пришла молиться за духовенство и спасать именно духовенство. Не себя, конечно, ну что. У нее сверхдолжность заслуги, поскольку она пошла монашеским путем, это означает сверхдолжные заслуги, сверх, слышите, должные. Да, поэтому она пришла спасать только духовенство. И о чем же она говорит? «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Слышите, что положено в основу великой святой. «Я думала, что рождена для славы и искала пути к ее достижению». Вот ее религиозный путь. И вот Господь открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой. То есть не в миру великой стану славной, а великой святой. В сердце моей матери церкви, в сердце я буду любовью, с большой буквы. Не Христос, конечно. Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится. Она сгорает от любви ко Христу. Христос является ей. И что происходит? Я зачитаю. Это было лапзание любви. Я чувствовал себя любимой и говорила, я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно и Иисус, и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние. Когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Это святость. Если вы только почитаете, будете романы. Но есть романы в действительности. Здесь романы уже мечтательные. Причем эта мечтательность доводит до того, что начинаются вот такие видения, вот такие переживания, и этим живет человек. А Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, кстати, очень важно, который написал знаменитую книгу «Духовные упражнения», это 16 век. Эта книга является настольной во всех монастырях католической церкви. Он что там предлагает? Какой путь? В чем заключаются духовные упражнения? В том, чтобы напрячь свое воображение, свою мечтательность и представить себе, это его терминология, представить себе. И начинаются эти представления. Представления разные. Можно представить себе крест Христов, как он распят. И как писал Игнатий Лойола, я все, стань перед крестом и скажи ему все, что ты думаешь перед его распятием. Представьте себе, как девушка сидит, читает, и вдруг ей является ангел. Это духовное упражнение. Это благовещение. И представьте, как она испугалась, какая была реакция. Это духовные упражнения, развитие воображения. Кстати, то, что категорически запрещено всем святоотеческим учением Церкви, категорически, ни в коем случае не допускать себе никаких картин, никакого воображения. Потому что это путь, который уведет тебя от реальной жизни и приведет к одной сплошной фантазии и заблуждению. И это настольная книга во всех католических монастырях. Там такие прелюдии, такое расписано, Боже мой. Ну, кто, если интересуется, пожалуйста, может прочитать в книге «Путь разума в поисках истины». Там есть глава о католицизме, и увидите, какие это вещи. Католическая церковь пошла по пути, то есть не пошла, а сошла с пути и извратила совершенно духовную жизнь человека. Совершенно. Учение о любви свело к романтике. Если бы только хотя бы эти святые могли бы почитать святых отцов, не читали и ничего их не знают. Вы слышите? Они полностью оказались оторванными от действительно всего древнего аскетического учения Церкви. Исаак Сирин святой что писал? Нет другого пути к приобретению божественной любви, как только освобождение души от страстей. Нет другого пути, ибо любовь является следствием, помните, соус совершенства, то есть следствием, то есть достижением, то есть результатом чего? Освобождение от страстей. Не может быть той души любви божественной, которая не освободилась от страстей. Он замечательно об этом пишет, объясняет. Этого не знают. Ну что вы? И не знают, и не понимают, и не принимают. И не принимают. Вот беда-то какая. Это просто какое-то, ну, я не знаю, искушение. Ну, искушение, не знаю, но факт, по крайней мере, таков, да, что католическая церковь полностью ушла от святоотеческого, христианского учения о духовной жизни и ступила на путь тот, который всегда назывался «путь прелести». То есть прелесть, то есть льсти себе, какой лести себе? Высшей степени. Приставка превосходной степени. Вот что произошло. В отношении протестантизма, мы с вами говорим о христианстве же, в отношении протестантизма. Первое, что хочу вам сказать. Протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Вы знаете, бывают же нестроения между родителями и детьми? Бывают. Но это рожденные и дети у родителей. Протестантизм – как раз законно рожденное чадо. Оно пошло прямо по пути во всем. И в вероучении, и в духовной жизни прямо по пути, но немножко исправила. Точнее, довел до логического конца. Знаете, католицизм в некоторых вопросах говорил 2×2 и остановился. Лютер сказал 4. Как это? Ай! Как посмел сказать такое? Какие основные положения протестантизма? Первое. Только Писание. И никаких других нам не надо авторитетов. Никаких святых. И никаких богословов. Ничего. Только Писание. Мне приходилось спрашивать, я говорю, ну хорошо, только Писание. А как же быть? Ведь вы посмотрите. Посмотрите, сколько у вас появилось протестантских направлений. Они говорят, Библия объясняется. Сама себя объясняет. Где же объясняет? Почему же так рассыпались? Я не понимаю. Они сами не понимают. Кому же следовать? Какому же пониманию можно следовать? Сейчас нашли ответ. Я был свидетелем этого ответа. Неоднократно. Нашли ответ. Очень простой. Дух Святой каждому человеку объясняет в соответствии с его натурой. Кому как, так и объясняет. Поэтому любое объяснение является правильным. Любое. Любое. Нет истины. Запомните, пожалуйста, истины нет, а есть мнение. Есть мое индивидуальное понимание или, скажу вам так, то индивидуальное откровение, которое я получил от Духа Святого. Это откровение получает каждый верующий человек. Как? Очень просто. Просто получает и все. Сидим, такая комната, отдельные столики, на столах только свечки, только свечи. Молчание. Молчание. Вдруг встает она и начинает говорить. О чем? Главное, не о чем, а почему. Оказывается, каждый сидит и ждет, когда Дух Святой даст ему слово. И он обращается ко всем прочим. О чем говорит? Господи, если бы вы только послушали. Это подсчет просто смешно даже. Да. О том, как проводить соревнования вот там между вот этими двумя командами, и что будет более правильным, и подобные вещи. Минута три поговорил, сел. Опять молчание. Опять проходит пару минут. А вы знаете, как долго длятся минуты молчания? Это очень долго. Вдруг встает еще. Встает еще. И вот так с интервалами один за другим встает и говорит то, что они утверждают, что это им открыл Дух Святой. То есть не они утверждают, а никто в этом не сомневается. Да, вот пришла мысль какая-то. Вот и все. И говори. И это называется откровением Духа Святого. Понимаете, что из этого следует? Никаких критериев нет. Никаких. Я думаю, что даже если кто-то скажет, что Христос не Бог, это наверняка это есть. Просто не приходилось еще присутствовать, но об этом приходилось слышать. Так, это будет то же самое. И найдется объяснение, как это понимать и как этому следовать. Первое положение протестантизма – только слово, только Писание. Оно привело к тому, что протестантизм рассыпался весь, как горох. И сейчас, чтобы придать характер единству, вот это возникла идея, что каждому дается свое. И не будем подчас даже и думать о том, как согласовывать эти откровения между собой. Это не важно. Откуда это? Какие основания? Никаких. Так мы учим, так считаем. Вот и все. Слышите, во что, к чему пришел протестантизм? Второе положение важнейшее. Человек спасается только верой. Только верой. Что это значит? Это очень просто. Очень просто. Ты достаточно тебе верить, что Иисус Христос есть Христос, что Он есть Спаситель, и все. Мы спасаемся только верою. Вы знаете, что стоит за этим? Подрывается самое главное в душе человеческой. Это ищите Царство Божие и правды Его. Труд, понуждение себя, Царство Божие силою берется, и только употребляющий усилия обретает его. Здесь ничего нет. Вера. Вера во что? Я уже спасенный. Если хотите, великолепно выразил, вот, если хотите, суммировал даже эти положения сам основатель протестантизма Лютер. Вы только послушайте его и запомните, что он говорит. Цитирую. «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». Понятно? Моего Христа. Вам понятно, что моего Христа? То есть того, как я понимаю. И никакие мне догмы и соборы, и кто бы то ни был, ничего для меня не значит. Просто, совершенно. А в отношении спасения тот же Лютер, зачитываю вам, очень пригодится, потому что вам придется это встречаться. Лютер писал: «Грехи верующего настоящие, будущие и также прошлые прощаются, потому что покрываются или скрываются от Бога совершенной праведностью Христа, и поэтому не используется против грешника». Христос закрывает от Бога, видите, уже какое деление, так, и Бог уже не видит грехов. Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счет, а вместо этого рассматривает как нашу собственность праведности праведного другого, в которого мы веруем, то есть Христа. Слышите, что? Вот так. Так что мы спокойны. Всю историю человечества все-таки болело о том, что необходимо исполнять заповеди своей религии, неважно какой. Протестантизм в корне решил эту проблему и отбросил эту скорбь, это напряжение. Ты веруешь – все, тебе больше ничего не нужно. Грехи настоящие, прошлые и будущие, не забудьте, пожалуйста, и будущие, все прощаются. Вот так. Потому что праведность Христа заслоняет наши грехи от Бога. Не случайно патриарх Сергий Старогородский в своей замечательной книге «Православные учения о спасении» писал, какой ужас это значит. Значит, человек входит в жизнь вечную со всеми грехами, со всеми страстями и будет с ними вечно существовать. Не очищение от грехов, не исцеление от страстей, нет, нет. А оправдание от Христа закрыл от Бога наши грехи. Оправдание, а не исцеление. Какой ужас! Только проповедуется этим направлением христианства. Мне кажется, что сравнение с православием, протестантизмом, сравнение с православием, католицизмом показывает, мне кажется, что достаточно показывает, где есть истина. Да, христианство говорит о спасении, то есть исцелении, исцелении, которое совершается правильной духовной жизнью. Вот что такое – освобождением от этих страстей, а не оправданием, о котором говорит западное христианство. Оправдать что такое? Ты убийца? Ну, тебя оправдали, за тебя кто-то постоял. Но ты так и остался убийцей. А христианство говорит – нет. Омывается эта язва души человеческой, исцеляется эта рана. Вот какая разница между православием и другими ветвями христианства. Ну, а теперь, что же, всего вам доброго, я вам желаю, помоги вам Бог, да, в вашем поприще, очень непростом, особенно в наше время. И дело не только в том, чтобы ответить, уметь на логические какие-то, так сказать, проблемы, но и в том, чтобы постараться устоять самим и удержать других от той грязи, которая сейчас нахлынула на наш народ. Помоги вам Бог.